Добрый вечер, уважаемые слушатели. Но я думаю, что вот начиная с этого эфира мы будем двойное приветствие делать, потому что добрый вечер всем тем, кто слушает нас из России, из Украины, из стран бывшего СССР, и доброе утро всем тем, кто слушает нас из Лас-Вегаса. И прежде всего доброе утро моему сегодняшнему собеседнику, долгожданный гость на нашем радио, это Александр Довженко. Саша, доброе утро.
Доброе утро всем. Ну, правда, тем, кто в России и на Украине, добрый вечер. Первый раз я с Ильей на Gypsy Team, думаю, не последний, создали конференцию и пообщаемся в прямом эфире.
Уверен, что будет очень интересный разговор. И вот обычно мы заканчиваем вопросами слушателей. Сегодня мы тоже так и сделаем. Но вот у нас есть уже такой один вопрос, с которого, наверное, уместно начать, потому что я, в кругу профессионалов ты очень известный, очень, я бы даже сказал, знаменитый человек. А вот прежде всего российские такие вот интернет-люди, да, интернет-любители покера, они тебя очень плохо знают. И вот они спрашивают, Довженко, он из Украины или из России? Расскажи немножко о себе, о том, как ты пришел в покер, тем более до покера у тебя было много чего интересного в жизни, связанного с игрой.
Я, можно сказать так, игрок российско-украинский, то есть советский, потому что все-таки я большую часть жизни родился и прожил в Советском Союзе. Вот. И поэтому это как бы наложило отпечаток. Тогда это была одна страна. И жил на Западной Украине. Сначала в небольшой деревне, где не было даже электричества, керосиновые лампы. Потом в небольшом городке. А в Россию попал, приехал учиться в Санкт-Петербург. И там стал... После окончания института я заканчивал Ленинградский институт точной механики и оптики, специальность теплофизика, атомные электростанции. Как раз вот та атомная электростанция, которая рванула в Чернобыле, мы ее изучали. Ну вот, окончание института пришлось как раз на начало 90-х годов. Платили тогда очень мало. Работать, конечно, в то время было тяжело, еще тем более молодым специалистом. И начал играть. И вот покер начал играть в Санкт-Петербурге, ну а потом вернулся на Украину, где у меня все друзья, родные, где как бы мои корни. Ну, на Украине мне очень нравится. И кто был в Киеве, тот понимает. Скажем так, вот такое начало.
А как появились игры вот в твоей жизни? Вот ты студент, молодой специалист потом. В принципе, это было же еще не то время, когда повсюду открывались там казино. Насколько я понимаю, я даже сделал такой анонс, что твои первые азартные игры происходили на каких-то вот так называемых катранах, то есть на каких-то, сказать, закрытых квартирах, да? Я прав?
Да, прав, да. Тогда как раз совпало со временем окончания института. 89-90 год, что я начал играть, играли сначала преферанс в студенческом общежитии, потом перешли играть в секу, там эта игра с горой, ну, наверное, все знают, и так попало, что стал с друзьями ездить на квартиры, где проходили игры. В то советское время не было казино, не было легальных мест. То есть, примерно это происходило так, то есть снималась квартира, хозяин ее сдавал для игры, и все на этой квартире собирались и играли. И, соответственно, играли во все игры, которые были в то время распространены. То есть там были коммерческие игры, так называемые Диберц, Терц, ну и было много игр, в которых, как в сегодняшнем покере, был блеф. Играли в секу, играли в закрытый покер, причем пятикарточный дро. Как колода и в 32 листа, так в колода и в 52 листа. То есть с покером я уже познакомился тогда, можно сказать, 89-90 год.
Скажи, пожалуйста, а вот в то время, ну вот ты сам или, может быть, кто-то из твоих друзей, тех, с кем ты играл? Вы тогда вообще, ну, говорили между собой, что вот и думали, и знали ли, что есть какой-то Лас-Вегас, там какие-то турниры проходят, какие-то большие деньги разыгрываются? Вот мог ли ты тогда представить, что сейчас ты будешь находиться в Лас-Вегасе и готовиться к началу мировой серии покера?
Конечно, не мог. Ну, как мог молодой человек, который там рос в Советском Союзе, в небольшом городке, а детство вообще провел в деревне, где снег со всех сторон, ну, там, лес, это Ровенская область, деревня Александрова, где нету электричества и керосиновых ламп, мог ли он вообще представить, что такое Лас-Вегас? У нас все-таки была закрытая страна, обо всем этом очень мало писалось, мало было информации. Про покер в том виде, в котором он сейчас, конечно, никто тогда не слышал. То есть, когда мы попали в Лас-Вегас несколько лет назад, то, например, лежим в джакузи и думаем, вот все-таки как мы успели пройти этот закрытый период и попасть на сюда. Как бы у молодого человека 20-летнего сейчас с этим нет проблем. Если есть банкролл, есть деньги, поставил визу и полетел. А мы, конечно, об этом даже мечтать не могли. В Болгарию визу не ставили, не то что в Америку.
А вот с какого года ты начал ездить? На какие годы пришлись твои первые поездки? И насколько на тот момент ты и другие российские игроки были уже конкурентоспособными на мировом уровне? Ну или на европейском скорее?
Ну, я расскажу так. В покер мы начали играть первый раз в 1994 году. Было такое казино «Конти», это целая корпорация, где хозяин этого казино, ему очень нравились игры между собой, и он в 1994 году пригласил азиата, который рассказал нам правила семикарточного стада, и мы тогда в него начали играть под лимит. Ну, брали с нас тогда ужасную комиссию большую, поэтому эта игра быстро развалилась. Вот. А потом в 1999 году был такой менеджер в Санкт-Петербурге, Сергей Столбовский, который, можно сказать, стал основоположником покера в Санкт-Петербурге. И он открыл в «Конти» покерный клуб, и снова начался семикарточный покер. Я услышал, что играют в семикарточный стад, и поскольку играл в него 5 лет назад, пришел. Турниры тогда, конечно, были совсем другие, ну, плохо знали правила. Потом этот менеджер съездил в Финляндию и привез оттуда правила Техаса и Омахи. И вот примерно с 99-2000 года мы начали играть в турниры в «Конти». Вот. И каждый день проходил турнир. То есть это сейчас в онлайне легко, а мы тогда сыграть 20 турниров в день.
Алло.
Алло, алло, связь пропала, да?
Да, да, прервалась. Говорят, плохо слышно было очень тебя, и поэтому перезапустили мы. Начни еще раз рассказывать вот с истории с «Конти».
Покер в Санкт-Петербурге начался в 99-м году, был такой менеджер Сергей Столбовский, который начал проводить турниры по семикарточному стаду Омахи и Техасу. И каждый день у нас был турнир в одну из этих игр. Мы стали играть, стали приезжать финны, которые нас, конечно, обыгрывали, но мы у них многому научились, особенно в Омаху. Вот. И постепенно начинали играть все лучше и лучше. И у него была такая интересная система, кто выигрывал рейтинги, там, трехмесячные, полугодовые.
Саш, говорят проблемы со звуком, нас не слышат. Давай сейчас, наверное, паузу сделаем. То есть не отключайся пока, будем ждать инструкции. Ну вот говорят, мы снова в эфире, какие-то странные накладки. Сейчас, говорят, все отлично слышно. Илюшан Паникер, ну, меня, конечно, обвиняет, Джипси, но на самом деле это не я развел панику, а совсем другие люди. Саш, прости, что перебил тебя, давай продолжай свой рассказ.
Угу. Ну, вот и я продолжаю свой рассказ. Ну, когда начались турниры, вот, которые шли каждый день, по небольшому боину $20, понедельник, вторник, среда, среда, четверг, пятница, суббота по 40, и в воскресенье фризаут по 100, у нас собирался довольно приличный состав. Достаточно сказать, что этот состав, который играл тогда в 2000 году, сыграл уже, наверное, 10 финальных столов World серии. Состав примерно был такой. Играл все время Володя Щемелев, который в прошлом году занял второе место в турнире хайроллеров. Играл Сережа Альтбреген. Играл Саша Кузьмин, который в прошлом году играл два финальных стола в СОПа. А Сережа Альтбреген позапрошлом году второе место занял. И играли очень много сильных игроков, которые сейчас в основном играют в кэш. Ну, вы их всех, наверное, знаете. Марк Вронский, Владимир Трояновский, особенно старшее поколение. Трояновский, например, там хедзап в интернете играл с Патриком Антониусом. И так вышло, что мы все тогда, 2001-2002 год, выигрывали вот эти, как бы, поездки и ездили, и начали ездить за границу. Начали ездить в Хельсинки, в Финляндию, но это была самая простая поездка, 300 километров от Питера. Покерный круиз с небезызвестным Валерой Иликяном, который всех веселил. И вот стали играть за границей, увидели, конечно, что там уровень намного сильнее, но уже в то время, в 2001 году, Кравченко получил приз лучшего новичка года, получил европейский покерный Оскар. А я в 2001 году тоже выиграл ряд турниров и был номинантом на европейский покерный Оскар в разделе, ну, в номинации турниры. К сожалению, проиграл такому англичанину Саймону Трампору. Он сейчас турнирный директор в Англии многих турниров. Вот с этого начался покер. И так стали плотно играть.
Вот скажи, пожалуйста, вот об вот этой группе игроков, которую ты назвал, в принципе, обо всех них можно сказать, что они нашли свою, ну, я не знаю, как сказать, нишу в покере. Но, тем не менее, очень много игроков, вот, скажем так, старшего поколения, они, ну, на мой взгляд, они далеко не все справились вот с новыми тенденциями, с новыми веяниями в игре. И, ну, сейчас уже не показывают тех результатов, которые показывали раньше. Вот ты здесь, ну, я бы сказал, яркое исключение. Да, из этого относительно существующего правила, ты продолжаешь показывать великолепные результаты как в лимитных играх, да, в которых, в общем-то, еще такого засилия молодых игроков нет, так и в турнирах по безлимитному холду у тебя также отличные результаты. Вот с чем лично ты это связываешь? У меня есть, наверное, какое-то свое объяснение этого, но мне интересно, вот как ты это сам для себя объясняешь?
Я лично это связываю, конечно, с работой, с постоянными занятиями. Я раньше когда-то играл в шахматы, ну, на каком-то уровне, там, играл в чемпионате Украины по шахматам среди школьников, и понимаю, что в шахматы надо ежедневное занятие, тогда вот, когда в шахматы играл, занимался по 3-4 часа в день. Но это вошло в привычку, то есть я и сейчас не бросаю. Как меняются какие-то тенденции в покере? Стараюсь за ними следить. То есть там, если стали люди лайтово ставить 3-беты, я начинаю тоже к этому подстраиваться. То есть так же, как все молодые игроки, там, понимаю, что такое 3-бет, 4-бет, 5-бет. То есть там могу поставить там 4-бет лайтовый со свободной позиции. Ну а многие просто не успели перестроиться. Если мне ставят лайтово 3-бета, начинаю тайтове открываться, но это уже как бы специфика, то есть стараешься смотреть воды, так же, как и молодежь, то есть я тоже посмотрел воды Гальфонда, также посмотрел, прочитал, пытался на форумах читать все, что пишут молодые игроки, как меняется покер, то есть пытаешься держать руку на пульсе, вот поэтому как бы еще остаешься в игре, хотя, конечно, молодые игроки прогрессируют очень быстро. Вот. Ну и немножко играю в онлайн. Вот это тоже помогает. Например, этот скуп я не играл, а в позапрошлом я играл даже два финальных стола. То есть там занял в одном 4-е место, в одном 9-е. То есть, по-моему, 7 раз кэш-аут получил. То есть немножко играю онлайн и... Это, наверное, помогает, плюс еще общение с Кравченко, пытаемся разбирать раздачи, то есть там где-нибудь отдыхаем и обсуждаем, как поставить 3-бет, как выбрать момент, то есть не просто ставить его бездумно, а его же надо поставить очень точно, стараемся.
А вот, вот как ты думаешь, почему вот действительно, ну вот мне запомнились в начале твои записи, по-моему, ты их от руки вел, потом появился iPhone, в котором ты вел свои записи, и, может быть, ты этого не помнишь, но наше с тобой знакомство, оно тоже было довольно характерным и мне очень запомнившимся. Я тогда уже, ну, был комментатором телевизионным, но на самом деле, называя вещи своими именами, хотя у меня были и результаты, но игрок я тогда был достаточно посредственный. А ты к тому времени имел уже гигантский опыт, и так произошло, что ты подошел ко мне, это было в Метелице, и спросил, сказал, что вот мы, вот я, мол, из Питера, ну, я тебя не знал тогда, первый раз в жизни видел, даже не знал, как тебя зовут, мол, из Питера, вот играем там, типа, думаем, что-то анализируем, ну, вот, может быть, вы порекомендуете, ну, или там, на вы, по-моему, да, ты со мной был тогда, вот, порекомендуете что-то, может, из литературы, вот, что-то, может, можно прочитать, вот, мол, Харрингтон-то мы уже все прочитали. Ты почему-то все время говорил во множественном числе, как будто бы за тобой еще, знаешь, какая-то целая бригада там была. Вот. Вот, может быть, вы что-то еще можете порекомендовать? И вот, ну, возвращаясь назад, мне кажется, это довольно забавный был разговор, потому что к тому времени, конечно, у тебя знания о покере это было куда больше, чем у меня. Вот. Но вот,
у меня были в практической игре. А все-таки мы же... ну, хуже разбираемся в компьютерах, хуже разбираемся... Мало кто из старшего поколения знает английский язык, мы не можем там на английском читать форум 2 плюс 2, воды на английском тяжело смотреть, поэтому и спрашиваешь, независимо там от возраста, от опыта, спрашиваешь молодых ребят там, что смотрели последнее время, что рекомендуете посмотреть, то есть как бы... с продвинутой молодежью, можно сказать так, общаешься, чтобы...
А как ты думаешь, вот, Саш, все-таки меня вот этот вопрос очень почему-то все время, ну, не знаю, как можно сказать, мучает, и я не могу найти на него ответ. Почему все-таки вот ты скорее исключение? Почему огромное количество игроков, скажем так, старшего поколения, ну, например, известно, что там, ну, катастрофические проблемы даже там у суперзвезд мирового покера как бы при игре с коротким стеком, хотя вроде бы это самое простое, что можно, простая математика там и так далее. Почему этого не изучить? Это что, какая-то гордыня или это у нас... такая большая уверенность в себе и в своих как бы каких-то прошлых достижениях. Вот чем ты сам это обсуждаешь, объясняешь?
Что-то... В достижениях. Раньше ведь играли как? Ждали до конца, до того, как останется два блайнда, дожидались двух королей, туз король или двух тузов и удваивались. То есть и это все запомнилось, отложилось, и как-то вот они не хотят перестроиться. Потому что помнят, что и мало закрывали тогда алыны, и считали, что, ну, покер игра терпения. И как-то, наверное, у них отложилось все это, и многие предпочитают до конца сидеть с коротким стеком. Ну, конечно.
Вот. А какую игру на сегодняшний день ты сам считаешь своей сильнейшей?
Ну, своей сильнейшей я считаю, наверное, 7 карт хай-лоу. Мы с тобой, кстати, не раз встречались там за столом. Я в прошлом году в турнире по 10 тысяч из 170 человек вылетел 17-м, но, к сожалению, в призах было только 16 на мировой серии. Самый обидный мой турнир. Был чип-лидером на 40 человек и не попал в призы, хотя 17-е место уже было, 16-е уже было 30 тысяч.
Ну, а в позапрошлом году, по-моему, ты вообще в гигантском турнире по стаду хай-лоу занял, если меня не изменяет память, 20-е место, причем очень не повезло там тебе в заключительной стадии
я
именно.
Проиграл, да, два туза проиграл Чаду Брауну в карту какую-то, ну, совсем не подходящую для 7 карт хай-лоу, 7-9 валет он стартовал. Я купил две пары с тузами он стрит, проиграл ему громадный банк, два средних стека. Но это другой вопрос, все, кто знают Чада Брауна, знают его стиль игры. Вот, так что это неудивительно. Ну, как бы...
Я знаю, что ты принимал участие в какой-то степени в качестве, я не знаю, там, консультанта Владимира Щемелева при создании вот этой команды. Ну, и я думаю, ты следил вот за российским даже хотел сам участвовать, я знаю, в российской версии этого конкурса, этой игры. Ну, как тебе кажется, вот какие шансы у Щемелева на международном рынке и на кого бы ты поставил из тех команд, которые сформированы у нас в России?
Из тех команд, которые... Ну, Щемелев немножко неудачно провел торговлю, буду откровенен. То есть он все-таки купил Патрика Антониуса, не зная, что он будет играть большинство турниров. Хотя состав, конечно, остальных у него плотный. Вот. А у нас, если Патрик Антониус сыграет турниры, то, думаю, и у Володи все будет нормально. А у нас, ну, например, мне понравилась команда Дикея. Вот. И неплохая команда у Тудея. Потому что он неплохо разбирается в лимитных играх и взял, я считаю, довольно сильных лимитных игроков. Ну, это так, мое личное мнение. Это уже спорный вопрос, конечно. Конечно, тут же Зая и Джипси мне скажут, давай ставить Мазу, бери эти команды против моих. На самом деле, все команды сильные, все игроки сильные, и очень много будет зависеть от того, кто сколько в команде сыграет турниров. Например, вот взяли в команду Ледерера, а он может ни одного турнира не сыграть, ведь у Full Tilt проблемы, приедет он играть, не приедет. От этого очень много зависит. Если в какой-то команде игроки не сыграют турниры, это сразу большой минус.
А скажи, пожалуйста, вот в прошлом году была такая любопытная ситуация, что все костерили почем зря вот игрока года Фрэнка Касселлу, а ты, если мне не изменяет память, наоборот, сказал, что тебе было с ним очень тяжело играть в стат хай-лоу, и ты назвал его чуть ли не лучшим игроком в мире в эту игру. Вот часто у тебя так бывает, если я прав, конечно, это было действительно так, часто у тебя так бывает, что твое мнение о каком-то игроке, ну, полностью не совпадает с общепризнанным мнением, с общепринятым, скажем так?
Бывает, что не совпадает. Ну, всем карт хайлоу, как, за счет чего Касселле удалось выиграть турнир, вот, дистанция все-таки короткая. А все предпочитают разыгрывать лоу-руки. Все-таки хай-руки разыгрывать довольно тяжело, довольно тяжело. И лоу-руки разыгрывать умеют все. Пришло 4, 5, 6, пришло 3 в масть, и ты их разыгрываешь. А когда приходит карта короли, дамы, вольты, десятки, девятки пары, то уже... Любой, даже сильный игрок сталкивается с проблемами. Ну, ты должен это прекрасно, Илья, понимать, так как сам играешь. Ну и Касселле удалось в этом турнире очень удачно разыгрывать хай-руки. То есть где-то ему повезло, сложилось, но он их активно, агрессивно разыгрывал. Если его атаковали, стоял на них до конца, и игра не зря же называется хай-лоу. То есть он получился удачный симбиоз. Он удачно разыгрывал и лоу-руки, и хай-руки. А большинство людей играло только лоу-руки. И мало внимания уделяло хай-рукам. За счет этого у него получился перевес. То есть как в тех сдачах, которые были у меня за столом, он хай-руки разыгрывал удачно. И благодаря этому выиграл турнир.
Вот. Ну и... Я знаю, ты давно уже довольно находишься в Лас-Вегасе. Немножко расскажи о том, когда ты приехал, почему так долго уже находишься в Вегасе и какие твои планы на мировую серию, какие турниры собираешься играть.
Приехали мы на турнир по 25 тысяч. Я, Саша Кузьмин, Кравченко, Володя Шемелев чуть позже прилетел. Сыграли этот турнир, сыграли его неудачно. Все вылетели, состав был сильный. 2 дня его играл, вылетел в последней раздаче 2-го дня. А после этого мы здесь немножко играем в кэш и ходим в бассейн, в спортзал, чтобы подготовиться к СОПу, ведь от физической подготовки очень много зависит. Ну и могу рассказать интересную историю, которая вчера произошла. Вчера Кострицын и Щемелев одержали на ВСОПе свою первую победу. Подходит к ним Певзнер, и зашел разговор про браслеты. Певзнер говорит: я вам могу ответить 10 раз, что вы не возьмете браслеты. Они ставят по 10 к 1, 100 долларов за 1000, Щемелев и Кастрицын против Певзнера, что ну, на браслет. После того, как они поставили эту мазу, они Певзнеру говорят: ну ты смотри, как ты плохо поставил, 10 к 1 большой ответ, мы будем играть в турниры, где будут турниры играть по 90, по 100 человек. После этого Певзнер говорит: ребята, возьмите у меня за расчет по 10 долларов. И, короче, то есть он поставил мазу и дал через 15 минут после того, как поставил, дал им по 10 долларов за расчет. Ездили мы играть здесь в баскетбол. Я Джойса, может его кто-то не знает, как Кастрицына, Володя Щемелев, Саша Кузьмин, наш американский приятель, повез нас в американский поселок. И в великолепном спортзале мы сыграли в баскетбол с американскими тинейджерами. Американские тинейджеры здорово очень играют. И очень понравилось нам немножко про Америку, как там все устроено. Оказывается, каждый из домов поселка, где находится этот спортзал, платит $120 в месяц, и весь дом, все, кто там проживают, вся семья может ходить в спортзал без ограничений. Там великолепный тренажерный зал, 2 теннисных корта, 2 огромных бассейна, один из них спортивный, баскетбольная площадка, волейбольная площадка с песком, ну и, соответственно, все жители поселка там, все играют в баскетбол, в волейбол, плавают в бассейне. То есть получается такой комплекс, который очень недорого стоит, $120 в месяц.
Про физическую форму я понял. Вообще, какие турниры собираешься играть?
Ну, собираюсь играть, конечно, подряд практически все турниры, потому что я играю во все игры, ну, только, может, слабое место, 2-7, no limit, low ball. Их придется пропускать, а так очень много играл, 8 игр, 10 игр, в прошлом году 8 игр попал в призы на мировой серии, поэтому послезавтра уже начинается Omaha High Low по 1500, на следующий день 7 стат по 1500, надеюсь, удачно выступлю в лимитных играх, хорс 7-карточный, 7 карт High Low, Omaha High Low, на них, конечно, сделаю упор. Потому что все-таки, ну, как я говорил, мы начинали играть в эти игры еще в 2000-2001 году. Сейчас, к сожалению, не проводят турниров в России по этим играм.
А вот в целом, ну, наверное, можно сказать, что пока вот ты который год уже приезжаешь на мировую серию? Наверное, третий или четвертый, наверное, да, год, как минимум?
Третий,
да? Вот пока можно сказать, что, в принципе, ну, нет больших достижений на мировой серии. Это связано просто, ну, с обычной турнирной дисперсией, да, с невезением? Или вот, возвращаясь там к тому, что ты делал 2 года назад, год назад, ты бы сейчас что-то поменял? Может быть, даже не в игре, а в подготовке к турнирам, в акклиматизации там и так далее?
Сильнейшие игроки мира здесь все-таки играют. Да, довольно сильное сопротивление. За 2 года я 7 раз попал в призы, получил кэш-аут, это не так мало. В прошлом году в основном событии не повезло. Я в пятый день основного события, может в 6-й, проиграл префлоп all-in за банк в 2 миллиона, 2 туза в 2 вольта. Ну, как на тот момент это было бы 2 средних стека. Занял 197 место, получил $50 000. Это из таких сдач, которые очень, очень сильно не повезло. Ну а так, не знаю, тяжело играть на ВСОПе. Все равно сильных игроков очень много и становится с каждым годом все больше и больше. Огромные килополяны.
За тобой уже приехали.
Да, это звонок был от Кравченко. Вот.
Вот еще одна тема, которую я хотел обсудить. Ты упомянул уже, что вот ты с Сашей Кравченко обсуждаешь раздачи, как бы, ну, думаешь вместе с ним, скажем так, о покере. Не секрет, что на сегодняшний день ты являешься одним из, ну, наверное, двоих, да, официальных, по крайней мере, участников его команды. То есть... вот когда изменились, скажем так, условия, на которых Кравченко сотрудничает со своими игроками, ты остался фактически единственным из того состава, который у него был раньше. В то же время, знаешь, ну, в покерном мире идут разговоры, я не знаю, насколько они для тебя являются секретом, что на самом деле ты давно можешь любые турниры играть от себя. Тем не менее, ты предпочел вот остаться в команде Александра Кравченко и являешься членом вот АК CGM Team. Вот почему ты все-таки предпочитаешь оставаться частью команды, а не пуститься, скажем так, в свободное плавание, в котором ты, как я понимаю, находился много-много лет до того, как были сформированы все вот эти команды?
Турнирный покер, конечно, дисперсионная очень игра, и турниры с дорогими боинами играть, это надо иметь огромный банкролл. Я сторонник все-таки консервативного банкролл-менеджмента. Плюс расходы, то есть я считаю, что чтобы играть в турниры с, например, по 5000 евро, надо иметь 1 000 000 евро. То есть это все-таки довольно много. И если ты правильно относишься к банкролл-менеджменту, то навряд ли можешь позволить себе играть такие турниры. А Кравченко, на мой взгляд, один из самых адекватных людей в российском покере. Я с ним очень давно знаком, у нас дружеские отношения. Он хорошо знает, как я играю. Мы еще в 2000-2001 году сыграли много финальных столов вместе, много турниров. И так вышло, что я приехал на РПТ в Санкт-Петербурге. Он позвал меня в ресторан и... долго уговаривал и уговорил все-таки. Я в то время уже практически все время жил в Киеве и играл там кэш. И он меня все-таки уговорил вернуться к турнирам. Я к тому моменту уже несколько лет турниры бросил играть, перешел на кэш. Играл в семикарточный стад в основном. И на РПТ Саша мне сказал, что создает команду и позвал меня играть. Ну и я согласился. И до сих пор играю, а сейчас я играю с мейкапом, я считаю, что не продаю доли, а играю с мейкапом. В этом случае выигрыш делится 50-50 у игрока с бекером. И я считаю, что для сильного игрока это более выгодная схема играть с мейкапом. Если ты уверен в своих силах, считаешь, что ты будешь выигрывать, то... схема с мейкапом мне больше нравится. Такая короткая история наших взаимоотношений с Кравченко.
Ты упомянул про банкролл, и вот ты всегда вот был в плане отношения к банкроллу, отношения к этой части, к финансовой дисциплине в покере, ты всегда был таким аккуратным человеком? Или все-таки, когда ты начинал карьеру, ты, ну, вряд ли ты, как бы, ты мог только эмпирическим путем, да, прийти к этим вот вещам, связанным с банкроллом, потому что тогда никто про это ничего не знал и ничего об этом не писал. Ты всегда вот так осторожно к этому относился? Или были времена, когда ты все свои деньги ставил на стол?
Нет, я всегда относился к банкролл-менеджменту очень строго, потому что, ну, как я уже говорил, начинал я играть в конце 80-х, начале 90-х, тогда играли в основном под запись, ты знал, что все проигранные деньги тебе придется или сегодня заплатить, или там на срок там принести, то есть и такая была сформирована ответственность за деньги, ты знал, что ты не можешь проиграть лишнего. Тогда были довольно жесткие расчеты в то время, намного жестче, чем сейчас. И с тех пор я старался к игре относиться с четким пониманием, сколько денег у тебя должно быть на игру, сколько ты можешь проиграть. Ну, я когда играл кэш, у меня был стоп-лосс, я играл в семикарточный стат в Киеве. Если я проигрывал 10 тысяч долларов, я бросал. Но 10 тысяч долларов я проигрывал раз 10-15, наверное. Если бы я не бросал, неизвестно, может, я в этот день отыгрался, а может, проиграл бы 100 тысяч. Управление банкролл менеджментом, это, я считаю, одна из самых важных, если не самая важная часть в покере. Можно хорошо играть в покер, какой-то отдельный короткий промежуток, но не быть хорошим игроком, проигрывать все свои деньги из-за плохого управления банкролл менеджментом. Так как бы я всем молодым игрокам, всем своим друзьям говорю, что все может произойти, если ты не бросишь в данный момент играть, если у тебя она не складывается.
А вот два момента, которые как бы вытекают из того, что ты сейчас говорил, которые, опять же, хотел бы тебя попросить сравнить то, что было раньше, и то, что есть сейчас. Первый момент – это вот так называемая пеханина, да? То есть вот сейчас снова эта тема всплыла, причем как на международном уровне, всякие скандальные истории, так и вот пророссийские турниры стали, скажем так, распространяться всякие не очень приятные слухи, и даже вот люди, которые, скажем так, не очень часто играют вживую, вот меня сегодня один наш с тобой хороший общий знакомый спрашивал, а правда ли, что вот есть такая проблема, правда ли, что прямо это превратилось в такую большую беду. Это вот один момент, и второй момент тоже сейчас огромное количество всяких грязных историй, связанных с невозвратом денег, с какими-то китками, что называется, там взял у дольщиков деньги и растратил их. Вот мог бы ты сравнить как по тому, так и по другому вопросу ситуацию, то, что было там 10-15 лет назад, и то, что есть сейчас, стало лучше, стало хуже, что-то, может быть, из того, что делалось там 10 лет назад, чтобы предотвращать такие ситуации, можно было бы использовать и сейчас, или те времена уже давно минули, вот как бы ты мог прокомментировать это?
Такой довольно сложный вопрос, без подготовки, конечно, тяжело так с листа на него отвечать и вспоминать. И 20 лет назад также были люди, которые не платили деньги, проигрывали суммы и скрывались. Но они не могли там появляться в каких-то местах, когда проигрывали деньги. Ну, естественно, тоже было к ним отрицательное отношение, так же, как и сейчас к тем, кто не расплачивается. То есть это отрицательное отношение было как тогда, так и сейчас. Ну, а насчет пеханины, ну, когда игра была без всякого контроля, без казино, без дилеров, без видеокамер, конечно, возможно было исполнение, и оно бывало. Были и честные игры, были и нечестные, это понятно, это в те годы всегда так было, то есть, ну, приблизительно, ты приблизительно знал, куда идешь играть, приблизительно предполагал, что тебя ждет, могут ли тебя обманывать, или ты будешь честно играть, в зависимости от этого решал сам уже, играешь или не играешь, то есть там как бы зависело от твоего решения. Ну, а насчет пеханины на российских сериях, я, конечно, считаю, что это немножко преувеличено. Я вот сколько играл серий, я сыграл огромное количество РПТ, играл РПС. Я считаю, что были просто мелкие, ну, какие-то недочеты в работе. Там где-то перепутали колоду, где-то там, ну, какие-то были, конечно, в кэш-игре, возможно. Но такого, чтобы суперкриминального что-то, ну, я, например, не замечал, не видел. То есть мне казалось, что более-менее нормально можно играть в турниры. И все, кто выиграл турниры, ну вот взять, например, Хинт выиграл турнир, он же не пихал. Леша Ковальчук выиграл турнир, он же не пихал. Фаньки выиграл турнир, он же не пихал. Если бы были какие-то криминальные пихалово, то, наверное, они не смогли бы выиграть турнир. То есть все-таки это хорошо, что этот вопрос поднимается. Конечно, организаторы будут строже за всем следить, но я считаю, что нормальные условия игры сейчас.
Вот, ну, еще это один момент, который хотел спросить. Вот ты очень много уже объездил мест. Где тебе все-таки комфортнее всего и больше всего нравится играть? И вот где из тех мест, где ты еще не побывал, ты хотел бы поиграть в покер? Ну или просто съездить, может быть, с туристической поездкой?
Супер место Баден. Там это курортный городок недалеко от Австрии. Там каждую осень в октябре проводится великолепный турнир. Я в этом году был даже за финальным столом в основном событии. И там термальные источники, то есть мы там великолепно проводим время. Ходим с утра в великолепный спа-комплекс, потом идем играть в турнир. Прекрасная погода в октябре месяце, такая осень, такая теплая-теплая осень. То есть это рядом с Веной, центр Европы, одно из лучших мест для жизни. Многие бы хотели, конечно, туда переехать, но Австрия вообще хорошая страна, очень понравилась. Но из таких мест, которые далеко, конечно, хорошо на Багамских островах, хорошие пляжи. Понравилось в Португалии. В Португалии великолепный океан, недорогие цены, великолепная рыба. Ну, а Лас-Вегас, это ясно, что игра идет круглосуточно. То есть мы пришли в Белладжио, идет игра, пришли в Арию, идет игра, пришли в Вин, идет игра. Ты можешь играть, опасность для тех, кто не может себя сдерживать, то есть можно заиграться, играть круглосуточно, не спать. Вот в этом опасность для тех, кто очень любит играть, скажем так.
А вот все-таки у тебя, вот ты, тебе нравится играть в покер, или все-таки ты воспринимаешь это как работу? Вот мне кажется, что у тебя удачное сочетание и профессионального достаточно подхода к игре, и все-таки любви к ней такой, ну, как бы искренней.
Конечно, я люблю играть в покер, и очень нравится игра. Раньше, я говорил, уже играл в шахматы. А покер в чем-то есть схожесть. Тоже надо думать, анализировать, искать какие-то решения оптимальные, стараться все делать правильно. Ну и, конечно, покер любишь за то, что он тебе дал. Ну, повторюсь, но мог ли я там, когда там был... Было там мне 15-16 лет, и жил я в небольшом городке на Украине, подумать о том, что я окажусь в Лас-Вегасе или на Багамских островах, или буду в Париже смотреть на Эйфелеву башню. То есть, покер все-таки много дал. В других странах всего этого можно достичь без покера. У нас все-таки немножко не та страна, не та экономика. Поэтому людям приходится выбирать себе такие занятия, которые приносят деньги. Потому что работая, получая на Украине средняя зарплата $200 в месяц, это еще хорошая зарплата. Получая $200 в месяц, конечно, ты никогда не сможешь увидеть того, что могут увидеть итальянцы, французы, австрийцы. Вот такой ответ дам, не знаю. То есть шанс для ребят из нашей страны. Алло, алло.
Да-да-да. У меня тут небольшой сбой был. Надеюсь, что недолго вы меня потеряли. Как раз в тот момент, когда один из наших слушателей стал утверждать, что в Швейцарии находится Баден. Вот. У меня от ужаса, видимо, пропала связь даже с интернетом.
Ясно.
Что еще хотел спросить? Ну вот, наверное, начну задавать уже вопросы от наших слушателей, ну, периодически разбавляя их, скажем так, какими-то оставшимися своими вопросами. Так что уважаемые слушатели могут уже задавать вопросы свои. Я единственное, что хотел попросить, это и от наших слушателей тоже был вопрос. Расскажи какую-нибудь запоминающуюся, даже не историю, а раздачу из вот, скажем так, каких-то закрытых игр, 90-х там или 2000-х годов. Мне, например, очень запомнилась история, ты мне рассказывал, не знаю, опять же, ты можешь какую-то другую историю рассказать или тут, ты можешь счесть неподходящей для эфира. Как ты рассказывал, как вы в каком-то парке, ты участвовал в игре с какими-то, значит, сомнительными персонажами. Ну, ты можешь что-то другое рассказать, ну, просто история такая очень яркая и относящаяся отчасти к нашей вот предыдущей теме разговора.
Очень-очень много было игр тогда, и не все игры были честные. И вот в парке собирались играть в секу, и, ну, как вы помните, кто играл в секу, знают, наверное, что есть самая старшая комбинация, три туза, есть следующая комбинация, в разных местах по-разному, есть где-то игра с шестерками, у нас было 31. Смысл такой, что во время секи, как бы, когда увеличенный банк, мне раздали 31 очко, а те, кто раздавал там, раздали себе 33 очка, но поскольку я как бы относился всегда очень внимательно к игре, мне показалось, что во время съема что-то произошло, и там три круга торговли. И когда на третьем круге торговли я не дал в гору, а дальше пошла торговля, один там дал 50 тысяч, третий, которому раздали 30 очков, а эти дали там 50 тысяч и миллион, я выкинул вторую комбинацию, можно так сказать, то есть второй нац, они очень удивились, вот. Ну и я оказался прав, тут там третий игрок проиграл, ну это как бы... И я расскажу другую историю немножко. Как меня научили читать людей? Довольно такая интересная история. Тоже 20 лет назад я играю в секу. И в Приморском парке, ЦПКО, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, играли все время в бильярдной. Сказали, появился человек, который всех обыгрывает. Ну, интересно, я пришел посмотреть. То есть, там, я тогда молодой парень, 25 лет. Прихожу, играет мужчина среднего возраста, там 40 с лишним лет, играет совершенно спокойно, аккуратно, все внимательно, ничего, ну, хорошо играет, игру понимает, все спокойно, все вовремя делает. И тут происходит сдача сека. Игра довольно крупная по тем временам, я поднимаю свои карты, у меня первая карта туз, я даю под него большую гору. По первой карте я прошелся, он прошелся, все остальные выбросили, я даю большую гору, 3000 рублей. То есть на то время, кто помнит советское время, 90-е годы, это большие деньги. Это примерно как сейчас, там, ну я не знаю, там, 5000 долларов дать в гору. Я довольно крупно тогда играл. И вот этот мужчина долго на меня смотрит, там, говорит, не знаю, что делать. У меня 17 очков, показывает мне очки. Я думаю, ну все, готов. Какие 17 очков за 3000 рублей? Смешно. Вот. И вдруг он так двигает карты вперед и говорит, открылся. Я говорю, как открылся? Он говорит, открылся. Я говорю, за 3000 рублей открыл 17 очков? Он говорит, да. Ну все, я выбросил, проиграл. В шоке, конечно.
А, у тебя было меньше, ну, то есть, как бы...
Да, у меня 11 очков, туз, вот, все, ну, и дальше стал смотреть, ну, естественно, уже не отыгрался, просто смотрю, действительно, он все делает грамотно, вовремя. Я подхожу к нему после игры, говорю, Саша, ну, он такой очень приятный, говорю, Саша, а вот вскрыли меня, как, что, расскажите. Он говорит, ну, бери бутылку, приезжай завтра ко мне домой. Я приезжаю к нему домой, он достает блокнот, и уже тогда он вел, записывал телсы на людей, все, и рассказывает мне, почему он меня открыл. Я тогда первый раз услышал в 90-м году то, что через 10 лет я прочитал у Дойла Бронсона в «Суперсистеме». И вот он говорит мне, есть условные и безусловные рефлексы, как он меня вскрыл. Длинная история получается.
Ничего страшного.
Да. Вот. Он рассказывает мне. я тебе назвал свои очки перед тем, как показать карты. Я говорю, у меня 17 очков. И резко показываю карты. Ты сразу на них бросил взгляд. У тебя проявился, ну, как бы безусловный рефлекс. Тебе интересно было, сколько у меня очков. Если бы у тебя было 30 очков, 28 очков, да ты вообще в жизни на эти мои карты не посмотрел. Ну, 17 и что? Тебя бы это не волновало. А тут я четко увидел, что тебя интересуют мои очки. И он вскрыл совсем слабые очки, 17 за 3000. Ну и дал, конечно, тогда вот я первый раз услышал, когда он говорит, ласковый с тобой человек, значит полный, значит у него сильная комбинация. Злой с тобой человек, если, конечно, это не ложные телсы, но тогда про это, значит слабая комбинация. Сколько мне это помогло, сколько я вскрывал огромных гор, когда мне говорили там, слышь ты, тебе 3000 рублей. Я говорю, ну хорошо. Выбросил. Или когда говорят, ну, Санек, тебе как другу там, двушечка. Я говорю, ну, как другу, ладно, тогда открылся, раз мое. То есть, ну, вот буквально все то, что он мне рассказывал в 90-м году, он довольно известный сильный игрок в Санкт-Петербурге. Я, когда первый раз, первая моя книга про покер была «Суперсистема» Дойла Бронсона. Вот. В этом году его увидел, поздоровался с ним первый раз в жизни. Ну, он играл дорогую игру, где играл Володя Щемелев, и я с Володей туда пришел. Так что 11 лет назад я купил его книгу за $100. Тоже тогда приличные деньги. Прочитал, и она, конечно, мне очень помогла. Очень супер глава у него была про 7 карт хай-лоу. До сих пор помню. Закон 4-й улицы. Купил большую карту, выбрасывай. Вот, у Бронсона было написано. Ну и старался, опять же, про литературу. Там говорят, надо это, не надо, но... Когда не было учебных видео, не было еще онлайн-игры, я старался покупать все книги, которые...
Саша, опять техническая проблема у нас, похоже. Надо паузу сделать. Интересно, сколько народу сегодня будет играть по 25 тысяч?
Я думаю, что там 256.
Не, 200... ну такого-то точно не будет.
Да. Ребята думают, что 128. Ну, Кравченко и Щемелев... Поехали. Кравченко уже вчера зарегистрировался.
Я знаю, что где-то часа, ну, в общем, на ночь сегодня было 27 человек зарегистрировано всего. Ну, как бы понятно, что все равно в основном будут перед турниром.
Мы уже вчера туда съездили, все уже работает. Уже работает магазин, работает китчен, кухня для игроков. Все, уже регистрация идет.
Говорят, уже мы в эфире. Ну, если мы уже в эфире и нас слышат, то как раз Саша рассказывал о том, что сейчас происходит в Лас-Вегасе.
Вчера мы съездили в Рио, зарегистрировались на турниры в СОПа, получили карточки игроков, все уже полным ходом работает. Уже кухня для игроков открыта, и магазин с футболками. Там другой одеждой с покерной атрибутикой. Все регистрируются на турниры. Даже уже очередь небольшая была. Кравченко и Володя Щемелев зарегистрировались в турнир по 25 тысяч. Я даже купил у них небольшие доли.
Да, я видел, ты значишься в списке у Кравченко как АД. Причем один инициал я там не разгадал. АД и ВЩ я разгадал, а еще какой-то там третий есть, который я не понял, кто это. Ну... Может быть, это секрет, но я не догадался, по крайней мере, кто это.
Ну, ВЩ, наверное, тоже разгадал.
Ну, ВЩ, да, это не очень сложно. Вообще, ВЩ уже не очень сложно. Бедные американцы, как же они мучаются с Володиной фамилией?
Да, Шмелев они его называют. Они, никто не говорит Щемелев, они говорят Шмелев. Негряну с ним очень дружит. Вот, они... Володя под него все время блефует, и Негряну это очень нравится.
Понятно. Ну, мы прервались, когда ты рассказывал про то, как ты, про Брансона, про то, как ты купил его книгу, да?
Да. Ну, и я старался все эти годы, там, 2001-2002, покупать все книги, которые в тот момент были. «Теория покера» Склански. Ну, тогда, на тот момент, конечно, было мало переводных книг. Потом уже пошел Харрингтон. Онлайн-покер начали играть в конце 2003 года. Опять же, тот же менеджер, который, можно сказать, был основоположником покера в Санкт-Петербурге, Столбовский, открыл покерный так называемый клуб, но это такое условное название. Была четырехкомнатная квартира, там стояло несколько компьютеров, и можно было приходить играть на пати-покере. Вот. Тогда вот тоже Саша Кузьмин много играл в онлайн-покер. Я начал играть. Конечно, онлайн-покер дает огромный перевес в количестве сдач. Почему молодые игроки так быстро догоняют офлайн игроков? То, что офлайн игроки там смогут сыграть за 40 лет, ну там, пусть даже они играют, я не знаю, 5 турниров в неделю, 20 турниров в месяц. Они играют, если 20 турниров в месяц, это 200 турниров в год. Сейчас хороший онлайн-игрок 200 турниров сыграет, я не знаю, за сколько? За неделю, наверное, да? Вот, пусть даже за месяц. То есть, получается, за год проходится путь, который офлайн-игроки в количестве сдач проходили за 15 лет. Поэтому, конечно, чем больше сыграно рук, тем больше опыт в игре, и плюс еще обсуждение раздач, hand history, покерные трекеры. Ну, покер движется вперед семимильными шагами.
Как ты думаешь, Саша, вот в какой-то, вот все-таки возраст, да, вот в какой-то момент, ты веришь, что ты будешь вот сохранять конкурентоспособность, ну, вот с твоим трудолюбием, с твоей, скажем так, дисциплиной, или все-таки в какой-то момент придется уступить дорогу молодым? И вот как ты видишь свою жизнь как бы после покера? Вот чем ты будешь заниматься? Все-таки твоя последние много-много лет, твоя жизнь была связана исключительно с этим.
Конечно, придется уступить дорогу молодым, это очевидно. То есть это закон жизни, то есть все, и в шахматы молодежь начинает играть лучше со временем, и в покер. Ну, а найти чем заниматься всегда можно. Я думаю, что это не такая уж очень большая проблема. Можно работать в какой-то отрасли, связанной с покером.
Ты видишь себя в качестве, например, организатора каких-то покерных турниров или там владельцем покерного клуба, себя видишь в будущем? Благо на Украине пока, слава богу, никто не собирается это запрещать.
Я считаю, что можно попробовать. То есть это с нашим опытом, вот таким, как у меня, у Кравченко, я думаю, что мы могли бы сделать неплохие турниры, неплохие покерные клубы. Все-таки тот, кто знает все изнутри, прошел все с позиции игрока, имеет огромный опыт, может сделать все тоже хорошо. Вот. Это, как говорится, поживем, увидим.
Вот один из самых, скажем так, лучших, если можно так сказать, посетителей нашего сайта под ником «Депозитарий» он пишет. Знаю, что это друг Миши Лохитова, всегда очень интересный и хороший вопрос он задает. И вот такой вопрос он тебя спрашивает, Саш. Сейчас вот у нас, к сожалению, очень все время перескакивает этот чат. Продолжение темы о любви к покеру и игре. Этот вопрос я задаю всем профессиональным игрокам. Если бы Александр получал некий ежемесячный доход, превосходящий доход от игры, ну, скажем, 100 тысяч, и имел полностью обустроенный быт, он бы продолжал играть в покер?
Я бы продолжал.
А какая была бы мотивация все-таки? Вот многие говорят, что покер без денег не существует, и именно этим объясняют, что эта игра азартная, и без денег никакого интереса не представляет. Если финансового стимула нет, вот что тебя мотивировало бы?
Нет, ну соревновательный характер всегда есть. Люди с огромными деньгами все равно приезжают играть в СОП, чтобы выиграть браслет. Ведь очевидно, что, например, многим играет, например, в покер Джереми Басс. Он хозяин Лос-Анджелес Лейкерс. В прошлом году я играл с ним за одним столом. Ну, у человека миллиарды, он приезжает на турниры в СОПАС играть в покер, получить удовольствие. Вот вам яркий пример. Или играл основатель цирка Ди Солей.
Вот. Да, очень я недавно посмотрел. У нас вот такая минутка рекламы, у нас тоже очень хороший и толковый посетитель нашего сайта Ермолов, он в своем блоге выложил видео-интервью, которое Олег Тиньков взял у Гила Либерте, действительно очень-очень интересный материал, я с огромным удовольствием посмотрел, конечно, вот Ла Либерте, это владелец цирк Дю Солей, очень яркий человек, конечно, очень яркая личность.
В Америке много известных людей играет, популярные артисты, популярный комик, сейчас он на обложке последнего журнала американского. И ничего, они обеспеченные люди, но в то же время это немножко другое, тут сама игра интересна, так же как интересен футбол, ведь многие... Богатые люди играют ведь в футбол, правильно, в свое удовольствие. Так же и здесь многие люди.
Вот. А как ты думаешь,
давно-давно еще меня Кравченко спрашивает, вот если бы тебе сейчас дали миллион, бросил бы ты играть в покер? Вот. Там это разговор был в космосе или в короне, я не помню. Вот. Я сказал бы, что не бросил на тот момент. Это все как бы относительно.
Вот два вопроса у меня опять возникло. Так мы никогда не закончим, потому что из каждой твоей фразы у меня рождаются два новых вопроса. Вот первый вопрос. Как ты думаешь, вот сейчас все-таки довольно много, причем и прежде всего, наверное, среди молодых игроков, людей, которые относятся вот к покеру чисто как к работе, то есть как бы крайне такой... профессиональный подход у них, но игру при этом они не любят. Как ты думаешь, это мешает? Вот может такой игрок, вот, который на самом деле играет в покер, ну, просто потому что это самый, наверное, легкий, удобный для него способ зарабатывания денег, может он добиться больших успехов? Или все-таки в какой-то момент его развитие как игрока неизбежно остановится? И он имеет как бы уже, то есть человек, любящий покер, имеет по сравнению с ним значительную фору.
Ну, человек, любящий покер, конечно, будет иметь фору, но не любящий тоже, все же зависит все-таки от способностей человека. Он может покер не любить, но быть очень способным человеком. И
тогда такой вопрос тоже был от одного из наших посетителей. Ты считаешь, что все-таки в покере есть какой-то специфический талант? Или вот труд, и терпение, они позволяют компенсировать какой-то недостаток природных каких-то способностей?
Ну, труд и терпение, они позволяют компенсировать часть. Возьмем, например, опять же, шахматы или футбол. Трудом и терпением ты можешь достичь того, что будешь играть там в команде высшей лиги. Возможно, попадешь в европейский клуб. Но чтобы стать Месси или Марадоной, то, конечно, нужен талант. И в шахматах точно так же. Сколько не занимайся, но Каспаровым или Карповым ты не станешь. Правильно? То есть у всех были примерно одинаковые изначально учебные базы, можно так сказать, учебный материал, но они достигли своих успехов, потому что они именно Каспаров и Карпов. И точно так же в покере обязательно есть вундеркинды. Сейчас почему стало так много сильных игроков? Потому что происходит огромная селекция. Если раньше у нас в Санкт-Петербурге играло 50 человек, и из них там 3-4 сильных игрока выходило, то сейчас играет 500 тысяч человек, 50 тысяч человек, и, соответственно, самые способные, самые талантливые добиваются успехов. Они проходят селекцию, поэтому их намного больше, чем если взять, например, деревню, в ней будет играть 50 футболистов. Ну, одного найдем, который будет играть хорошо. В Москве будет заниматься 50 тысяч человек футболом, там найдется 500 сильных футболистов. так и в покере. Покер стал очень сильно развиваться, захватывать более широкие слои населения, более широкие массы населения, и появилось большее количество молодых сильных игроков. Если из 100 человек выходил один сильный игрок, то сейчас из 1000 выходит 10 сильных игроков. Все они приезжают играть на мировые серии, на турниры ЕПТ, уплотняются составы.
Да. Вот кого бы ты мог выделить, кого ты видел своими глазами, кого, ну вот тут человек задал красивый вопрос, кто, на ваш взгляд, Месси и Марадона покера? Вот был какой-то такой человек, которого ты сразу для себя отметил как необычайно талантливого? И просто, чтобы тебя лишний раз не перебивать, вот еще один вопрос, который я хотел задать. Ты упомянул о известных игроках, о известных людях, о известных каких-то таких вот персонах, с которыми ты играл в Америке. Я знаю, что и в России ты часто сталкивался, может быть, не за покерным столом, а, по крайней мере, так сказать, в игровой тусовке с какими-то знаменитыми людьми и попадал в всякие интересные истории с ними. Может быть, заодно ты и про это расскажешь. Ну, начни, наверное, с вопроса о талантах.
Нет, ну, конечно, я считаю, в России самый талантливый, безусловно, Саша Кострицын. Вот. Очень талантливый Володя Щемелев, то есть они и добились таких успехов. Там, то, что Кравченко компенсировал трудом, дисциплиной, он тоже очень сильный игрок. Им все это давалось намного легче за счет таланта Кострицыну и Щемелеву, я считаю, одни из самых талантливых. Возможно, молодые сейчас тоже ребята появились очень талантливые, но я их просто меньше знаю, наверняка они есть. Вот.
Ну, а вот тоже спрашивали этот вопрос, прости, уточню. Задавали вопрос, кого считаешь самым сильным игроком в Украине, ну, помимо себя, естественно. Есть какие-то, вот я знаю, что ты с большим вниманием, и я бы даже сказал, с какой-то отеческой заботой относишься к молодым украинским игрокам. Кого бы из них ты мог бы назвать среди сильнейших?
Ну, из молодых ребят, конечно... Я думаю, что двое самых сильных – это Артем Фаньке, ник у него, Фаншке, если правильно сказать, и Леша Ковальчук, который приехал на ВСОП на данный момент. И есть еще целая группа сильных молодых игроков. Из игроков старших очень сильно играет Саша Вассерфирер. Он играет высокие лимиты, был за финальным столом Европокер-тура. Вот, именно играет во все игры. То есть это еще надо учитывать, если там Леша Ковальчук играет только в две игры, Фаньке в одну игру, то Саша Вассерфирер играет абсолютно во все игры. Семикарточный стат хайлоу, амаха хайлоу, семикарточный стат, то есть он универсал. Я считаю, что, наверное, эти трое игроков на данный момент... Очень сильно играет Гарик Ярошевский. Опять же, я, видишь... Забываю. Я думаю, что он, ну, на данный момент в офлайн-игре сильнейший турнирный игрок Украины.
Вот. Ты в курсе, что молодой талант украинский Ром Романовский вошел в состав Joker Team на днях?
Да, в курсе, да. Тоже очень сильный игрок и отличные у него показатели. Но я просто его меньше знаю. С этими ребятами я общаюсь в Киеве все время. И с Лешей вообще практически видел, как он начинал играть 3 года назад. И общаемся каждый день. То есть, а Романовский тоже очень сильный игрок. Вот, и результаты у него сумасшедшие в онлайн-играх. И стали все лучшие результаты в офлайне. Вот, и... А в Joker Team, тем более, он очень быстро наберется большого опыта.
С какими знаменитостями сводила тебя в России, ну или в Украине, судьба?
Да. Ну, самая интересная история была, когда я играл в казино, не в покер, а в игры с казино, но в которых мы имели определенный математический перевес. Ну, все, наверное, знают, что 6-7 лет назад был хороший блэкджек, хороший покер с правилами, которые при правильной стратегии давали перевес игроку. Мы очень много играли в эти игры в питерском казино «Аладдине», и туда постоянно ходил Властимил Петржела, тренер «Зенита» на тот момент. И 30 декабря в казино был розыгрыш Toyota Land Cruiser. У Петржелы было очень много очков. Он вместе со мной и моими друзьями играл в вип-зале. Он улетел на Рождество, на Новый год в Чехию. Оставил очки, выигранные в казино, игрокам «Зенита». И на розыгрыш пришли Аршавин с Быстровым. И мы разыгрывали Toyota Land Cruiser, и в конце осталось 3 билета на машину у меня и 4 у них. Вот. Ну, как вы знаете, при розыгрышах часто распространена дележка, и мы отошли в сторону, и вот я поговорил с Аршавиным и Быстровым, я говорю, ну, ребята, смотрите, шансы примерно одинаковые, там, 3 против 4, можем поделить деньги за машину. Машину не брали, потому что надо с ней возиться, продавать, то есть, а можно было взять деньгами. Вот. Они посовещались минутку и согласились, и вот нам вынесли большой, короче, поднос с деньгами, и вот я с Аршавиным и Быстровым его делил, так пообщались, они спрашивали, как вам удается, как вы играете здесь, во что, в покер. Быстров очень азартный, Аршавин он такой поспокойнее. Вот. Ну, они там тоже поиграли немножко в зале, пока шел розыгрыш. Так нормально мы пообщались и разделили полностью деньги, полученные за выигрыш Toyota Land Cruiser в казино.
Поделили-то пополам, то есть ты так немножечко все-таки использовал свое преимущество, да, в опыте игротском.
Нет, во-первых, конечно, я понимал, деньги же не их, им деньги Петржелы они разыгрывают, и особого значения для них не имеет, там, 55 тысяч они получат или 45, а 3 на 4 действительно такая ситуация, что может повести любому, я предложил сразу пополам, если бы они, конечно, сказали, что пополам не хотим, то, наверное, поделили бы в пропорции, они согласились.
Это еще один вопрос от нашего посетителя Никрум. Какие первые наставления вы бы дали своему первому ученику в покер?
Первые наставления? Ну, конечно, самое главное – банкролл-менеджмент. Самое главное. То есть у меня есть такой товарищ, очень сильный игрок, Яков Андреевич, не помнящий, он уже прилетел на ВСОП вчера.
Буду рад очень его видеть. Очень интересный, яркий человек.
Вот с ним, кстати, ну я не знаю, согласится он, было бы интересно. Он партнер Гас Хансена по бэкгэмону, по коротким нардам. Он обыгрывал и Гас Хансена, и Джеффа Алессандро. Вот. А это прямо мировые звезды. Они его видят, сразу с ним здороваются. Яков Андреевич, как дела у вас? Он играл... Он в бэкгэмон вышел в полуфинал чемпионата мира еще лет 5-6 назад. И он один из самых сильных покеристов, которых я знаю. Ну, он в основном кэш-игрок, и крупный кэш-игрок, и много выигрывал. Его ник в онлайне, кстати, в свое время наводил ужас на всех регуляров. Вот. На пати-покере он выиграл огромное количество турниров. То есть он очень сильно играл и играет и в турнирный Техас No Limit. Так вот, он давно еще сказал, говорил мне, что вот, Саша, вот у меня всегда стоп-лосс, всегда, то есть проиграл, бросил, проиграл, бросил, проиграл, бросил. Есть определенная сумма, но он правильно все это объясняет. Человек, когда в минусе, начинает играть хуже. Тильт, причем, может проявляться по-разному. Может проявляться как в плане лузовости, так и в плане зажатости игры. Начинаешь все выбрасывать, ждать только очень хорошую карту, чтобы отыграться. Не хочешь рисковать, потому что уже там больно для банкролла. Ну, то есть, он разное проявление тильта, и поэтому в минусе, конечно, надо стараться играть поменьше, а в плюсе побольше. Ну и вообще там про момент бросания игры, чтобы когда бросил играть, остаться в хорошем настроении, это тоже немаловажный фактор. Щемелев с Кострицыным поставили мазу по $300 ходить в спортзал. Про совет, который надо дать молодым игрокам, сказал, что У меня есть такой товарищ, Яша Непомнящий, который играл еще в короткие нарды с Гас Хансеном, с Майком Свободным, который очень сильный игрок, и который всегда говорил, что у него стоп-лосс там на каждую игру довольно дорогую, 15 тысяч долларов. И я считаю тоже, что самое главное – это управлять банкролл-менеджментом и про игру в минусе. То есть, когда человек в минусе, он играет хуже, подвержен тилту, причем тилт может быть разным. У кого-то он проявляется в лузовости, а у кого-то, наоборот, зажимается, начинает играть очень тайтово. Поэтому надо стараться как можно меньше сессий проводить в те моменты, когда проигрываешь. Можно быть не самым сильным игроком, но за счет правильного управления банкролом, правильного выбора игры добиваться успехов.
Уже... Я так понимаю, что в этом году очень мощная делегация украинских игроков, да, приехала. Вот ты говоришь, и Леша Ковальчук, и Яша, не помню, еще в прошлом году их не было, если я ничего не путаю.
Да, Руслан Придрик и молодые ребята еще собираются приехать, которые выиграли онлайн-турниры неплохие. То есть могут хорошо сыграть на этом в СОПе, будем надеяться. Вот. Вообще, как я сейчас заметил, по Беладжио и по Арии очень много молодых игроков.
Ну, бедных лишили возможности играть в интернете.
Да, приходишь в Беладжио, смотришь на столы 20-40 Техас No Limit, 10-20 Техас No Limit, и прямо видишь молодежь, незнакомые лица, которых там в прошлом, позапрошлом году не было. Они, похоже, все приехали сюда на ВСОП сейчас.
Понятно. Ну, что ж, к сожалению, такой немножечко смазанный сегодня получился у нас эфир из-за технических сложностей, но у меня почему-то предчувствие, что в этом году Саша еще даст нам повод с ним пообщаться. Ну, неспроста все-таки я взял Сашу Довженко в свою команду. Вот, причем торговались мы, по-моему, как раз с Сергеем Рыбаченко. Ну, довольно дешево у меня достался Саша, за 15 долларов всего, ну, за 15 условных единиц. Вот. Сегодня мы попробуем настроить новое оборудование, с помощью которого мы будем выходить в эфир. Так что, наверное, в следующий раз все-таки пройдет все более спокойно. Кроме того, у нас на сайте... пользователям, нашим известным посетителям Metarun был организован конкурс, и вот я обещал в эфире объявить его победителей. Так вот, победителями стали Гоба, Спарк и Солова. Вот эти три наших посетителя, они в каком-то угадали за задачку, правильный ответ на задачку дали.
Солова, вот. Солова, мой хороший приятель.
Ну вот, видишь, он сложную математическую задачку угадал.
Привет ему, это... Белорусский регуляр. В Белоруссии вообще сильные игроки. Вот. Мы с ним в Киеве много общались, он много времени в Киеве проводил.
Ну вот, и один из вопросов, я просто его задавал чай, я его пропустил. Давай на прощание, наверное, на этот вопрос ты тоже ответишь. Насколько комфортно все-таки ты себя ощущаешь, играя в интернете, или все-таки для тебя вот и по сей день это, ну, все-таки какая-то немножко такая чужеродная, скажем так, атмосфера и обстановка? Или ты уже, в принципе, вполне комфортно себя ощущаешь?
Ну, я комфортно, вполне комфортно себя ощущаю в интернете. Просто очень неудобное время турниров. Если бы мне было там 20 лет, я бы играл по ночам, конечно. А так очень тяжело играть скупы, которые заканчиваются ночью. Я вот играл Амаху по 2000 в прошлом году. Дорогой турнир, начал играть его в 12 ночи. И в 2 часа дня... Когда оставалось 24 человека, у меня был второй стэк. К сожалению, вылетел 20-м, получил там 7 тысяч долларов за 20-е место. И так скажу, что все-таки мы игроки старшего поколения. Уже в 45 лет тяжело играть с 12 ночи до 3 часов дня на компьютере, сохраняя концентрацию. Вот, то есть, как бы, основная
А как все-таки вживую тогда тебе это удается? И вообще вот этот вот сумасшедший график в СОПу выдерживать? Причем я вот помню как раз вот в прошлом году, вот не помню в конце мировой серии, но тоже мы с тобой общались, вот в конце мировой серии, да, ты очень далеко прошел в мейн-ивенте. То есть вот у тебя, мне кажется, вот с физической выносливостью это проблем нет. Ты все-таки соблюдаешь какой-то режим всегда во время мировой серии? Или это только в этом году ты такой уж прям совсем здоровый образ жизни ведешь?
Нет, нет. В прошлом году, когда шел мейн-ивент, каждый день перед началом турнира мы ходили, там Серега Померанцев еще со мной жил в одном отеле, мы каждый день, примерно график был такой, то есть в 9 утра я шел в спортзал и в бассейн до 10, до начала 11, потом завтракал, часик отдыхал до полдвенадцатого и к 12 на турнир. То есть бассейн и спортзал в 9 утра был обязательно каждый день. Вот. Это, конечно, помогает. Ну и потом все-таки, опять же, я еще раз обращаю внимание, турниры проходят в дневное время, а онлайн-игра, турниры онлайн, были для нас очень неудобное время. Начинались в 12 ночи, в 10 ночи. То есть надо играть до обеда, если проходишь далеко. Вот я рассказывал, в турнире по 2000, 6 макса, маха, тяжелый турнир, все время надо быть в концентрации. 2 часа дня, еще 24 человека. Ну, это как бы самая основная причина. Чаю тоже привет, мы с ним не раз играли за столом. Вот.
Ну что ж, поздравляю всех наших посетителей с началом в Москве. Вот оно только что произошло. Началось лето, началось 1 июня, буквально 2 минуты назад в Москве. Ну, а Саше, как и всем остальным нашим российским игрокам, пожелаю удачи. Большая часть из них вступает в игру завтра с турнира по Амахе Хайлоу. Наверное, можно сказать, самый популярный среди вот именно профессиональных игроков российских игры. Знаю, многие большие надежды связывают с этими турнирами по Амахе Хайлоу. Ну, а также удачи тем нашим игрокам, которые где-то через 4 часа уже вступят в игру по 25 тысяч. Это и Саша Кострицын, и Володя Щемелев, и Макс Лыков, и Александр Кравченко, и Михаил Смирнов вроде бы собирается играть. То есть там достаточно большое представительство наших игроков будет. Я думаю, 10% всех участников будет из России.
А сейчас есть за них поболеть в турнире по 25 тысяч. Мы собираемся с ними в Рио.
Ну что ж, отлично. Спасибо большое, Саш, за эфир. Хочу перед тобой тоже извиниться. Да, что вот такие технические проблемы, давно у нас их не было, но вот как-то не повезло именно сегодня. Ну а Руслану Бангерту хочу тоже передать, чтобы он не грустил и не расстраивался, что сегодня вот были такие накладки. Мы все равно его усилия очень ценим и уверены, что все будет в следующий раз в порядке. Вот, ну, наверное, попрощайся со всеми.
Спасибо за внимание. На сегодня будем заканчивать. Надеюсь, еще действительно будет повод, как говорит Илья, встретиться в эфире. Всем удачи. Ну и постараться, если у кого появится шанс свой в жизни, там, покер это будет или другое, использовать его по максимуму. Все, до свидания.
Спасибо большое, Саш, за очень интересный рассказ. Всем спасибо за внимание. До встречи, наверное, уже вот в этом формате, уже, я думаю, не раньше июля мы встретимся, потому что вот такие вот стандартные наши хедзапы во время мировой серии очень тяжело проводить, разве что кто-то из наших игроков выиграет сразу несколько браслетов, ну тогда уж придется вывести его в эфир. А так будут у нас радиовключения, я думаю, как и Сергей Рыбаченко, как и в прошлом году, будет выходить в эфир. Я думаю, мы будем организовывать также эфиры из большого дома, в котором будем жить и Андрей Заиченко, и Михаил Савинов, и я. В общем, там достаточно большая компания будет. Я думаю, оттуда мы тоже будем устраивать радиовключение. Будем надеяться, что для этого будет повод, а это, прежде всего, хорошие результаты на мировой серии. Всем спасибо за внимание. С Александром Довженко беседовал Илья Городецкий. Доброй ночи.